Благодарение Всевышнему. Спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, которое текут из последующего духовного камня, который есть в Машиах, через недельную главу Ваеце. И вышел. И как всегда, начиная изучать очередную недельную главу, наш главный вопрос – а что Всевышний хочет сказать нам сегодня? Чему Он хочет нас научить через недельную главу Ваеце? И сегодня мы будем говорить о том, как проходит человеческая жизнь в этом мире. Мы будем говорить о том, как относиться нам, верующим людям, ко всем событиям, которые происходят в нашей жизни. Дело в том, что когда в нашей жизни происходят какие-то печальные события, то именно в тот момент, когда мы проходим через эти долины плача, нам трудно увидеть во всем этом что-то хорошее, и поэтому наши сердца наполнены печалью, а это все имеет последствия на нашем физическом здоровье. Но когда мы научаемся премудрости Всевышнего, тогда даже проходя через печальное событие в своей жизни, мы не впадаем в отчаяние, мы доверяем Всевышнему, утешаем свои души Словом Всевышнего. А Слово Всевышнего говорит, что любящим Его, любящим Всевышнего, все содействует ко благу. И прежде чем мы начнем смотреть нашу недельную главу Ваеце, чтобы увидеть, как вот разные отдельные печальные события в жизни Якова в конечном итоге стали благом для Якова, сначала давайте посмотрим два места Писания, которые также говорят об этом, а потом еще вспомним историю, которая произошла с Раби Акивой, и все это поможет нам увидеть нашу недельную главу еще глубже. Увидеть прямую связь нашей недельной главы с каждым верующим, ставшим на путь Авраама. Первый текст – это Экклезиаст, 11 глава, 9-10 стих написано. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Всесильный приведет тебя на суд. И удаляй печали от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – это суета». Итак, этот текст говорит нам о том, что за все наше хождение по путям своего сердца и по видению своих очей, в конечном итоге за все это Всевышний приведет человека на суд. И поэтому уже с самой юности хорошо для человека ходить путями своего сердца так, чтобы удалять злое от тела своего и печаль от сердца своего. И вопрос, как же это все сделать? Второе место Писания. Оно созвучно с предыдущим, но при этом дает понимание всего, что происходит в жизни человека и что человеку нужно, чтобы в конечном итоге удалять злое от тела своего и печаль от сердца своего. Это, в синодальном 89-й псалом. Прочитаю со 2 по 12 стих. «Привечный. Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты всесильный. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их. Они как сон, как трава, которое утро вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед тобою, и тайное наше перед светом лица твоего. Все дни наши прошли во гневе твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней и лет наших 70 лет, при большей крепости 80 лет, хотя мы знаем, что праотцы жили гораздо больше. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Проповедь я так и назвал. чтобы нам приобрести сердце мудрое. Итак, Моше говорит, что за все наше хождение по путям своего сердца и по видению своих очей, в конечном итоге за все это Всевышний приведет человека на суд. И потому лучшая пара дней человека – это труд и болезнь. В свое время Яков скажет фараону, Берешит 47 глава, 9 стих, «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И вот наш главный вопрос. Как же нам научиться счислять дни странствия нашего так, чтобы приобрести сердце мудрое, и при этом на этих путях своего странствования удалять злое от тела своего и печаль от сердца своего? И для того, чтобы нам лучше это понять, увидеть, что же самое главное в этом нашем странствовании, и как приобрести эту премудрость, и в чем эта премудрость, напомню вам историю, которая приключилась с Раби Акивой. Почему это так важно для нас? Все дело в том, что на каждую ситуацию, которая случается в нашей жизни или приходит в нашу жизнь, мы можем смотреть по-разному. Кто-то, глядя на те страдания, которые пришли в его жизнь, впадает в уныние. В итоге печалью наполняет свое сердце, а дальше болезни. А кто-то, приобрел сердце мудрое, смотрит на все происходящее в его жизни, в том числе и на все эти печальные ситуации, и говорит в своем сердце: «И это к добру». Так вот, история, которая приключилась с Раби Акивой. Я заранее приношу свое извинение перед мудрецами Торы за то, что буду добавлять в эту историю свои мысли и комментарии. Так вот, однажды Раби Акива был в дальней дороге, и при наступлении вечера он зашел в одно селение, чтобы остановиться на ночлег. И в гостинице ему отказали. Причем непонятно, по какой причине, то ли места не было, то ли по другой какой причине. Хотя в то время Раби Акива был очень известен уже в земле Израиля, и каждый дом, наверное, с радостью бы открыл двери свои перед ним. И в итоге мы видим, что Раби Акива вынужден был ночевать в поле. Согласитесь, на первый взгляд, печальная история, не правда ли? Ведь можно было бы хотя бы матрас дать человеку и положить его в доме под крышей, ну пусть хотя бы и на полу. Я помню, когда мы своей большой семьей приезжали к моим родителям в гости, то нам, некоторым из нас, приходилось спать на полу, поскольку кровати не хватало. И в этом не было никакой проблемы. И мне, и детям это даже нравилось. Ну вот, расположился Раби Акива в поле. И у него был осел с собой. Ну, как средство передвижения. В то время люди передвигались на ослах, машин не было. А еще у него был с собой петух вместо будильника, чтобы утром не проспать время утренней молитвы. А еще была с собой книга и свеча, чтобы можно было читать при наступлении вечера. Так вот, только он зажег свечу и сел читать, приходит лев и уносит осла. Вот представьте ситуацию. Вы в дальней дороге, остановились в поле переночевать, поставили палатку. Приходят злые люди, отнимают машину и уезжают. Согласитесь, печальная история. Раби же Акива, глядя на эту историю со слом, говорит: «И это к добру». И продолжает читать. Увлекся чтением, а тут приходит дикий кот и уносит петуха. Раби Акива остается без будильника. Но Раби Акива смотрит на все это и говорит: «И это к добру». Тут налетает ветер, гасит свечу, а у него больше нечем зажечь эту свечу снова. И Раби Акива без всякого огорчения говорит: «И это к добру», и ложится спать. Утром просыпается поздно, когда солнце уже давно взошло. Пропустил утреннюю молитву, для Раби Акива это тоже огорчительно. И вот он встает и видит, что от деревни, в том числе и от гостиницы, в которой не было места, ничего не осталось, только пепел. А на горизонте он видит группу вооруженных людей, которые ведут перед собой связанных людей, которых они схватили в этой деревне, ну, чтобы сделать их рабами. Согласитесь, очень печальная картина. И думаю, каждый согласится со мной, что печали этой картины гораздо больше, чем те печали, которые случились в эту ночь с Раби Акивой. Почему? Потому что мы видим, что в конечном итоге Раби Акива живой и свободный. И это то добро, которое сложилось в жизни Раби Акивы из всех этих печальных историй, которые произошли с ним в эту ночь. Другими словами, когда смотришь на свою жизнь как на отдельные эпизоды, то многие из них реально наполняют печалью наши сердца. Но если ты любишь Всевышнего и доверяешь Ему, то тогда нужно смотреть на свою жизнь не как на отдельные печальные эпизоды, но как на составляющие звенья одной цепи, которые ведут к добру. Вот вспомните хотя бы историю, скоро мы будем это читать, историю взаимоотношений Иосифа со своими братьями. Согласитесь, печальная история. Продают в рабство, потом сами страдают, а в конечном итоге все ведь заканчивалось и для братьев, в том числе, очень хорошо. Или хотя бы посмотреть на 40 лет путешествования Израиля через пустыню. Это ведь тоже образ для нас. Весь путь через пустыню, если на него смотреть как на отдельные эпизоды, то постоянно какие-то печальные истории. А когда смотришь на все целиком, то видишь, как Всевышний выводит народ из египетского рабства, приводит в обетованную землю. И те, кто вошли в обетованную землю, теперь, глядя на каждый печальный эпизод в их жизни через пустыню, в их пути через пустыню, реально понимают, что все ведь это было к добру, и они в итоге стали наследниками обетованной земли. И если мы приобретем такое мудрое сердце, то в конечном итоге и мы будем наследниками будущего мира. И вот здесь можно сказать «Аллилуйя», «Барух Хашем», «Амен». Вот это и есть суть мудрого сердца, которое поможет нам правильно исчислять наши дни во время нашего странствования через этот мир. И при этом не предаваться печали, как об этом говорит Моше. Научи нас так исчислять дни наши, это Моше просит Всевышнего, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Ну вот, теперь мы перейдем к нашей недельной главе. Недельная глава ВЭЦ и выше. Чтобы утвердить вот это понимание, это откровение, которое мудрецы Торы, собственно, и выводят из нашей недельной главы. Благодарение Всевышнему за этот урок, который я тоже получил из материалов иудейских мудрецов. Эта недельная глава по количеству текста очень большая, и первое, на что обращают внимание мудрецы Торы, так это то, что в этой недельной главе во всем тексте нет ни красной строки, ни абзацев. Дело в том, что если читать текст Торы в оригинале, то каждый отдельный абзац и каждая красная строка указывают на то, что здесь заканчивается один эпизод или одна тема и начинается новый эпизод. И читающий разумеет, что после каждого абзаца следует остановиться и поразмыслить, чему учит этот эпизод. Так вот, глядя на нашу недельную главу ВЭЦ, уже сам текст Торы нашей недельной главы говорит о том, что читать эту главу нужно сразу, целиком, не разбивая ее на эпизоды, потому что нет ни одного пробела, ни одной красной строки. И только потом, прочитав весь текст, нужно садиться и осмысливать его целиком. Хотя, когда читаешь эту главу, то явно видишь много эпизодов в жизни Якова, и, по сути, все они печальны. Ну, начинается наша глава с того, что Яков убегает от своего брата Исава, который хочет его убить. И все это из-за того, что Яков обманом взял себе благословение Исава. Согласитесь, печальная история. И при этом мы видим, что, убегая от Исава, у Якова все-таки есть цель его побега в Харан. Он уходит туда, чтобы найти себе жену. И при этом, именно в начале вот всей этой истории 20-летнего Галута, то есть времени странствования Якова, именно в тот момент, когда Яков выходит из Бершевы, чтобы идти в Харан, Всевышний устраивает так, что вдруг заходит солнце. И Яков вынужден остановиться в поле на ночлег. Особое место, мы об этом много говорили, я не буду сейчас останавливаться, для нас сегодня главное увидеть, каким образом приобрести мудрое сердце. Так вот, когда он уснул, к нему приходит Всевышний и говорит, 28 глава Барышит, 12 стиха, «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Всевышнего восходят и нисходят по ней. И вот Привечный стоит на ней и говорит: «Я Привечный, Всесильный Авраама, отца твоего, и Всесильный Исхака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». А он ведь сейчас убегает из этой земли. «И будет потомство твое, как песок земной». А он как раз идет за женой в Харан. «И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню». То есть, это уже за границей обетованной земли. «И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал о тебе». Казалось бы, несмотря на такие печальные причины начала этого путешествия, это же вынужденное бегство от брата Исава. И при этом мы видим, это бегство имеет конкретную цель – взять Якову жену из дома Лавана. И в начале этого пути Якова вдруг, заметьте, вдруг, то есть по расчетам Якова, день еще не должен был кончиться. То есть еще можно было идти-идти. А тут вдруг солнце заходит именно вот в тот момент, где Яков должен был остановиться, ну, по воле Всевышнего. И вот солнце заходит, а вы знаете, в Израиле, когда солнце заходит, это не так, как вот у нас, допустим, в Латвии. Солнце зашло, а тут еще долгое светло. Там вот солнце только зашло, и сразу все. Полная тьма. Если света у тебя нет, то даже не знаешь, куда ногу поставить. То есть реально просто надо остановиться, и все. Дальше идти не можешь. Так вот, солнце заходит, Яков ложится. И вот из того, что Всевышний говорит Якову, начинаешь понимать, что вся эта история путешествия Якова в Харан изначально для Всевышнего не была случайным событием. То есть, Якову по-любому нужно было идти в Харан за невестой. И мы видим, что в конечном итоге Всевышний вернет Якова в эту же землю. Причем вернется Яков с большим потомством и даст эту землю Якову в наследие. Более того, распространит Якова во все стороны от обетованной земли, и его потомство будет благословением для всех народов. Другими словами, из сказанного Всевышним, нам важно увидеть, что во всех ситуациях, которые будут происходить с Яковом, и хороших, и плохих, Всевышний все время с Яковом. Более того, дальше мы увидим, как в критических ситуациях Всевышний напрямую вмешивается в эту ситуацию, если эта ситуация угрожает жизни Якова и его семейства. Это, например, когда Лаван уже гонится за Яковом с намерением сделать ему зло. Но мы вернемся к началу этого путешествия Якова и посмотрим на вот эти отдельные эпизоды в его жизни, которые в каждой отдельной ситуации по своей сути, в общем-то, печальны. Смотрите, Яков приходит в Харан к своему дяде Лавану. Видит дочь Лавана, Рахель, и хочет жениться на ней, как написано, Берешит 29 глава с 18 стиха. Яков полюбил Рахель и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахель, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Яков за Рахель 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Казалось бы, ну вот что-то хорошее пришло в жизнь Якова, наконец-то. 7 лет прошло. И даже здесь следует обратить внимание на то, насколько Яков точно в этом договоре с Лаваном указывает, за кого он будет работать 7 лет. Значит, Рахель, имя ее, младшая дочь, причем не кого-нибудь, а самого Лавана. Казалось бы, достаточно было бы просто сказать: «Я буду тебе 7 лет работать за Рахель». Но Яков специально подчеркивает, что это младшая дочь. У Лавана ведь 2 дочери. И что это твоя дочь, Лаван, это не какая-то другая девушка из твоих рабынь или из твоего города. Дело в том, что Яков понимает, вот эту лавановскую природу, хитрую, лукавую. Он понимает, что спустя 7 лет Лаван может взять какую-нибудь другую девушку из своих рабынь, например, назвать ее именем Рахель и отдать ее Якову, сказать: мы же с тобой за Рахель договорились, вот тебе Рахель. Поэтому Яков точно говорит в этом договоре, что он будет работать Лавану 7 лет именно за дочь Лавана, причем младшую. Почему младшую? Потому что этот же Лаван мог бы в конце концов поменять ему имена. Рахелю назвать Лею, а Лею назвать Рахелью. Ну и вот, пожалуйста, моя дочь Рахель, женись на ней. А Яков говорит: младшая твоя. И тут уже как бы все очень конкретно. Но когда приходит время свадьбы, казалось бы, радостное событие, Лаван обманывает Якова и отдает ему в жену свою старшую дочь Лею. И радость ожидания любимой девушки, за которую он работал 7 лет, омрачается обманом теперь уже его тестя и брата его мамы. Согласитесь, история очень печальная. И я сейчас не говорю о причинно-следственных связях всех этих событий. Мы же понимаем, что в мире нет никого, кроме нашего Небесного Отца, как написано «Эйн от Мильвадо». И также мы понимаем, что наш Отец – судья справедливый. И именно об этом Маша говорит в 89-м псалме, 8 стих. «Ты положил беззаконие наше перед тобой, тайны наши перед светом лица твоего, и все дни наши прошли во гневе твоем, и мы теряем лета наши и звук». Хорошо. Проходит еще 7 лет. Они так договорились с Лаваном, что... Ну, Лаван понимает, что он не прав, и он говорит: эту неделю окончи Леи, а потом сразу я тебе дам и Рахель. То есть в течение недели Яков женится сразу на двух сестрах, и здесь тоже проблема. С одной стороны, Тора говорит, что на сестрах нельзя жениться, а с другой стороны, он дал обещание Рахель, что он возьмет ее в жены. И тут, как часто в нашей жизни бывает, что две заповеди в нашей жизни вдруг становятся в противоречии друг с другом, и здесь надо мудрость, как же поступить. Ну, Яков смиряется с этой ситуацией, он понимает, что Эйнот Мильвадо, и остается верным своему слову, и работает еще 7 лет за Лею. Ну вот, проходит еще 7 лет, и мы видим, что у Якова уже 4 жены, 11 сыновей. И можно сказать, что ведь все хорошо, хотя когда мы смотрим на эти 7 лет, мы видим, что они совсем не были радостными для Якова. Хотя он в смирении, с полной отдачей, честно работает. И вот заканчивается время его договора, когда он уже ничего никому не должен, в том числе и своему дяде и тестю. И он уже может идти в обетованную землю. В Берешит 30 главе мы читаем с 25 стиха. «После того, как Рахель родила Иосифа, Яков сказал Лавану: отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Потом, в конце, когда Лаван догонит Якова, мы уже говорили об этом, Яков рассказывает, какими были все эти дни служения Якова Лавану. Ночи, которые недоспанные, и дождь, и холод, и эти животные, которых надо охранять, и эти хищники, которые пытались растерзать этих животных. И он этот убыток брал на себя, и Лаван там все время менял награду. Ну, короче, просто, когда смотришь этот эпизод, то ничего хорошего там не видишь. И вот Яков собирается уходить, и сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел благоволение перед очами твоими! Я примечаю, что за тебя Привечный благословил меня». То есть это уже и Лавану стало понятно, что с приходом Якова вдруг у него все дела пошли в гору. Более того, даже и сыновья у него, как мы видим потом, родились именно в это время, когда пришел к нему Яков. Ведь до этого Рахель была пастушка, и про сыновей мы там ничего не читаем, а в конце потом мы видим, что уже сыновья Лавана косо смотрят на Якова. Значит, Лаван говорит: я вижу, что Привечный благословил меня с тех пор, как ты пришел. То есть это благословение связано именно с твоим приходом. И сказал: назначь себе награду от меня, и я дам. И сказал ему Яков: «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Привечный благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван: «Что дать тебе?» Яков сказал: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих». Вот здесь спорный момент. Мудрецы, конечно, задаются вопросом, а надо ли было Якову оставаться еще работать за овец? Ведь он мог какую-то награду взять уже сразу у Лавана и идти к отцу в обетованную землю. Но вопрос остается спорным. И мы видим, что и Лаван, и Яков уже ясно видят, что Всевышний с Яковом. А еще эта история с прутьями, она еще больше подкрепляет Якова, это дает ему силы. И он еще 6 лет самоотверженно работает для того, чтобы сделать себе стадо. И мы видим, как происходит отбор из овец Лавана для стада Якова. Яков выбирает самых сильных, крепких овец, и вот когда они зачинают, он кладет эти прутья перед их глазами, и в итоге рождается такое здоровое, крепкое, сильное потомство, и все они крапчатые, как в договоре было у Якова с Лаваном, и из этих овец он составляет свое стадо, и это тоже образы. Образы для нас, потому что стадо – это всегда община, это люди, которые разделяют учение Авраама, Ицхака и Якова. Причем и завет с Лавана. Ну вот, проходит так еще 6 лет. В итоге 20 лет тяжелого труда Якова. И вот как выглядит в конце ситуация. Берешит 31 глава, с 1 стиха. «И услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили: Яков завладел всем, что было у отца нашего». Ну ведь это же неправда. «И из имени отца нашего составил все богатство сие. И увидел Яков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». То есть зависть начинает душить Лавана и его сыновей. И в этот момент Привечный говорит Якову: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть мы видим, что несмотря на все те печальные моменты, которые были с Яковом в течение 20 лет, порой мы в своей жизни, глядя на свои печальные моменты, задаемся вопросом: а почему Всевышний это допускает? А где Всевышний? Почему так происходит? Вот мы видим, что Всевышний говорит: в начале пути Якова и в конце пути Якова я с тобой. И более того, мы только что читали, что и Яков, и Лаван оба удостоверились в том, что Всевышний с Яковом, и ради Якова благословляет даже Лавана. И вот пришло время Якову возвращаться, Всевышний говорит. Причем мы видим, опять ситуация сама по себе печальна, поскольку надо просто спасаться бегством, потому что Лаван задумал что-то недоброе. И в Берешит 31 главе я сокращаю все, потому что для нас сегодня это главная мысль – увидеть, как приобрести мудрое сердце, что нам для этого надо. Берешит 31 глава, 22 стих – написано: «На третий день сказали Лавану, что Яков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел всесильный к Лавану, арамеянину». Обратите внимание, подчеркнуто арамеянин. «Ночью во сне и сказал ему: берегись, не говори Якову ни доброго, ни худого». В итоге, если мы будем смотреть на каждый отдельный эпизод в жизни Якова, то мы видим, что по большей части все они печальны. Но когда мы заканчиваем читать нашу недельную главу, то мы видим, что результат-то очень хороший. Смотрите, Яков целый, невредим, возвращается в обетованную землю, имеет большую семью, имеет большие крепкие стада, и при этом Всевышний говорит Якову: «Я с тобой». Вот и нам, глядя на все эти печальные ситуации в своей жизни, нужно научиться правильно относиться ко всему этому. Не предаваться печали, но, как Раби Акива, оставаться в доверии Всевышнему и говорить: и это ко благу, как написано в послании Римлянам, 8 главе, 28 стих и дальше. «Притом знаем». Вот теперь мы уже удостоверены, правда? «Знаем, что любящим всесильного, призванным по его изволению, все, и под этим все, действительно все, содействует ко благу». То есть и наши ошибки в том числе, и те суды Всевышнего, которые приходят в нашу жизнь в том числе, и все эти печальные ситуации, все содействует ко благу. Вот если мы в этом удостоверены, то значит, мы уже обрели это мудрое сердце. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Да будет так в имени Ишуа Машиаха. Аминь.